Просыпаемся. 8:35. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Начинаем, открываем детскую площадку. Вот спасибо нам пишут Саша и мама. Спасибо за билеты в зал Рахманинова в Олимпийской деревне. Им очень понравился концерт. Вот, хорошо. Хорошо, что все не перепутали, и как мне спасибо еще раз, чтобы я еще раз точно сказал, не перепутали зал Рахманинова с Рахманиновским залом. Да, это разные места. Мы с вами сегодня продолжаем читать о приключениях Ясона. Ну, приключения, так мягко сказано. Тяжелой борьбе за золотое руно. Транслирует нас и сетевизор, и YouTube. Я приглашаю участников чата, которых я с удовольствием читаю, а также тех, кто пишет смски +7 985 970 45 45, продолжаю, приглашаю проявиться. А те, кто пишет смски или сообщения из интернета, плюс еще на аккаунт вызван, пишут в Твиттере, я предупреждаю, что мы сегодня разыгрываем много всяких разных вещей. И запечатанная книжка «Самолеты», я не буду ее распечатывать, хотя «Пешком в истории», «Мир вокруг нас», Андерс Ньюберг написал эту книгу и нарисовал, я вижу здесь прекрасные совершенно самолеты, наверху шведский Saab, судя по всему. Saab — это не только и не столько автомобили, кстати говоря. Я помню, в одной из первых энциклопедий, которую я прочитал в детских, это была французская энциклопедия, там были самолеты разных, при разных стран, и там был Saab, который мне страшно понравился. Так что самые разные самолеты вы здесь сможете увидеть. Распечатанная книга «Пешком в историю», «Математика. История идей и открытий». В первую очередь древних египтян интересовала такая математика, которую можно применять в жизни. Ну что ж, нас тоже. «Путешествие в космос. Удивительные факты о Солнечной системе». Это тоже у нас «Пешком в историю. Мир вокруг нас». Петер Экберг и Андерс Ньюберг. Тоже вот эта книга у нас замечательная есть. «История ароматов. Путешествие цветов из далеких стран». Это Димитри Дельма и Амели Фонтен. И кто же у нас издал? «Пешком в историю». Естественно, все у нас сегодня «Пешком в историю». Мы можем отправиться по центру Москвы пешком в историю нашей страны, потому что сегодня я разыгрываю приглашение на выставку. На выставку «Александр II. Неоконченный портрет». Мы вчера в музейных палатах говорили с Алексеем Левыкиным. Мы сегодня... Я очень попрошу, чтобы мне восстановили соединение, потому что соединение с чатом у нас было прервано. Вот пусть мне, пока я тут начну читать, восстановят. Я не люблю говорить о наших всяких технических проблемах, но здесь просто мне надо сказать. «Дядя Сережа, доброе утро. Что сделали с Ювентусом? Почему так поступили?» Вот это несправедливо. Я плачу уже второй день. Мират. Все, да, соединение восстановлено. Само восстановлено. Просто понимаешь, это голосовая команда. Никакая Сири. Да. Вот. Это вот я Жене обращаюсь, которая прибежала все исправлять, но уже само все исправилось. Дело в том, мы об этом поговорим еще завтра в футбольном клубе, конечно. Но я вам скажу, что там на Бровке стоял человек, который точно так же, как Буффон, несчастно закончил свою карьеру. Великий человек, и стоял Зинедин Зидан, которого удалили гораздо более несправедливо, чем Буффона именно, но не могли не удалить, потому что он ударил Матерацци тогда головой. Ударил, и ответил он на оскорбление. Его удалили в финале чемпионата мира, где там далеко в воротах играл тот же самый Буффон. И вот тут получилось так, ну, нельзя набрасываться на судью, тыкать на него пальцами, даже если ты совершенно не согласен с тем, что судья решил, а пенальти там было. Это мы этим заканчиваем. Начали и закончили футбольную тему. Вот, все восстановилось, как я уже говорил. Сегодня замечательно, и говорят, что сегодня день рождения Аллы Пугачевой. Сегодня день рождения Евгения Сергеевича Бунтмана еще ко всему. Вот. Да, вот. Тогда мы все смеялись 38 лет назад, вот когда там умер Жан-Поль Сартр и родился Евгений Сергеевич тут же совершенно. И, ну, я не знаю, как насчет французской философии, но я всех приглашаю на Арзамас Академи, где Женя работает, и своим товарищем под чутким руководством Филиппа Дзитко. Они сейчас выпустили целый университет по истории России, российской культуры, и закончили очередной модуль уже, и все есть вплоть до 20 века включительно. Это очень большая работа, и вообще там очень интересно. Я там брожу часто. Так, что я еще не сказал? Я не сказал еще про одну выставку. Вот Александр II. А у нас есть еще приглашение на выставку «Кубанские казаки» или «Кубанские казаки», как вам больше нравится. Страница истории кубанского казачьего войска. Выставка эта продлена до 10 мая. Так что на нее можно пойти. У меня есть приглашение для вас. Вот. Это... Да. Здесь. И у нас еще не только исторический музей здесь участвует, но Государственный историко-археологический музей-заповедник Краснодарский, конечно, участвует в выставке о казачьем войске. Ну что, если уж пошли объявления, то я еще одно сделаю. Объявление это такое. 25 апреля в историческом музее, в лектории, как все последнее время повелось, у нас будут чтения с Алексеем Кузнецовым, и мы будем говорить о пиратах. Но здесь о пиратах и о процессах над пиратами. И самое интересное еще, на мой взгляд, и я очень попрошу Алексея Кузнецова, с которым мы все сегодня увидимся и услышимся, я попрошу его рассказать еще не только о правосудии над пиратами, а о пиратском, собственно, правосудии. Мы вот все время думаем, читая разные книжки, Еще какое, что вот они ловят мирных граждан и так далее, и пускают их ходить по доске. И вот и все, там это все печально кончается. Но у пиратов была целая юридическая система, очень серьезная. Была система пиратского сообщества организации. И тот, кто провинился, тот подвергался наказаниям. И очень было интересное распределение доходов системы. Кстати говоря, вы об этом можете подробно почитать и не только в исторических трудах, но и в прекрасном романе Делдерфилда. На мой взгляд, вот я в этом утвердился, в этом мнении, после того, как попытался посмотреть и «Черные паруса», и многие, и почитать многие другие приложения к «Острову сокровищ». Но книга Делдерфилда «Приключения Бена Ганна», которая всю предысторию «Острова сокровищ» рассказывает, она, на мой взгляд, самая грамотная, самая наиболее соответствует всей истории, рассказанной в «Острове сокровищ». И там, как раз описывая деятельность Джона Сильвера, который был квартирмейстером на корабле у Флинта на Марже, и рассказывается, как распределялись паи, как делилась добыча, кто были джентльмены, кто были другие члены команды, как это все как это все происходило. Это чрезвычайно интересно, и я вас всех, билеты еще есть, но я вам советую поспешить, потому что, несмотря на то, что осталось у нас 10 дней до дилетантских чтений, я очень и очень хочу, чтобы вы пришли, и мы с вами поговорили на эту тему. Можно ли получить 5 билетов на казачью выставку? Ну, извините меня, дорогие друзья, тут не раздача билетов происходит в данном случае, а билеты получите за ответы на вопросы. И единственное, что если взрослые будут участвовать в этой раздаче билетов, я вас очень прошу, и на выставку «Александр II» я вчера выяснил, никаких нет возрастных ограничений. И можно пойти с детьми любого возраста, главное, чтобы им было интересно. И на ту, и на другую выставку вы можете пойти, но условия у меня: взрослые идут с детьми. И так. Так, вот это я читаю всевозможные смски. А, спрашивают меня вот в связи с мифами, видел ли я фильмы про Перси Джексона. Как вам? Это современная версия этих мифов. Есть также и книги, их больше, чем фильмов. Да, Анна, больше, чем фильмов. Я смотрел, по-моему, один или два я смотрел про Перси Джексона фильмы. Это очень здорово, по-моему, сделанное. Очень здорово сделанная вот такая комбинация, начинающаяся с детского лагеря богов и героев. В основном героев. Это очень здорово. Очень, очень хорошо. Мы в среду ходили с мамой на премьеру мультфильма «Большой злой лис». Его снял Бенджамин Реннер. А он сделал этого... Бенджамин Реннер, да. Он сделал до этого «Эрнеста и Селестину», который мы читали. Да. Это спасибо за эту смс-ку, это сообщение. Но книжки мы разыгрываем на... Разыгрываем в ответ на вопросы. Это я задумался о своем. Про Бена Гана интересно. Да, великолепная книга «Приключения Бена Гана». Как сейчас помню, ее публиковали в журнале «Вокруг света». Григорий давно уже не ребенок. Конечно, если вы помните, как публиковали «Вокруг света», вы давно уже не ребенок. Книга вышла потом очень странным изданием. Где-то на далеких окраинах, пусть никто не обижается, Советского Союза еще, она вышла без обозначения переводчика, как периодически это случалось, без выходных данных. И она вышла... Перевод совсем неплохой, кстати говоря. Я его читал по радио. Если вы помните, я прочел «Остров сокровищ», а потом прочел «Приключения Бена Гана» многими сериями, и это где-то у нас в архиве должно быть обязательно, так что можете и послушать тоже. Но потом его не издавали на русском, а несколько лет назад я получил от вышеупомянутого Евгения Сергеевича, получил в подарок первое издание Делдерфилда на английском языке. Он выписал по интернету и мне его подарил. Это замечательная книга, прекрасно написана, с большой любовью к Стивенсону и с умением невероятным, с одной стороны, передать стиль Стивенсона, а с другой стороны, написать свою увлекательную и познавательную книгу. Так что эта книжка у меня есть, и я очень ею дорожу. Такая в 50-х годах было написано. Ну, а мы с вами. Так. Я не все взял. Я предыдущие не взял. Так что мы с вами начнем читать. Я так думаю, начнем читать с 9 часов. А сейчас поговорим еще, потому что я не весь текст взял, а взял продолжение. У нас с вами прошлый раз получилось замечательно совершенно, как в «Звездных войнах». Я просто историю Ясона начал с 4-го какого-то эпизода, а потом пришлось добирать. Я лично люблю «Наследник из Калькутты». Хотя там мало пиратов, но книга замечательная. Даниил, «Наследник из Калькутты» – прекрасная книга. А если вы знаете, при в каких обстоятельствах она была написана? Она была написана так, она была написана в лагере. Она была в тюрьме написана, вообще-то. Сочинена как роман и по заказу одного из авторитетов тюремных она была написана. И это было... И только освободиться от соавтора, причем напишешь книгу, сочинишь книгу, вот, и поставишь мое имя, сказал авторитет, еще вместе с собой. И освободиться от этого авторитетного имени удалось только спустя довольно много лет. Вот. А что, YouTube не показывал программу «Один», которая была? Нет, показывал. Я не знаю. Просто хотели пересмотреть, но не смогли. А кто у нас ночью? Соломин должен быть. Нет, ничего. А вот у Вицема «Майн Рид. Всадник без головы». Любимая книга. «Всадник без головы». А вот «Эхо» сказала, что скоро разблокирует, нужно удалить мелодию. Там просто, ну, удалить надо будет, потому что в YouTube очень тяжело бывает с правами. С правами. Вот, и вчера, я думаю, тоже у меня была в YouTube, мы транслировали передачу «Вот так», в которой была целая история, здоровенная история песни «Баймир бездушен» была. Я не знаю, как там это все получается. Может быть, она в каком-то уже общественном доступе. Бывает в общественном владении, бывает и в частном. Правда, у нас сейчас скоро, если Дума примет нужные законы, мы сможем все, что угодно делать, и без всяких авторских прав внешних. Мы подняли веселого Роджера. Наша страна подняла веселого Роджера, и все, и идет в атаку. Все здесь договорились. «Всадник без головы» с Майн Ридом была тоже история очень любопытная, потому что Майн Рид совершенно забыт в Англии и в Америке, ну, почти забыт. А мы его продолжаем ностальгически читать. И я до сих пор помню Майн Рида. Были. У меня, правда, его дома не было, его трудно было достать, собрание сочинений Майн Рида. Но вот с удовольствием был я том взял почитать «Всадника без головы», и это у меня связано с «Ветрянкой». В 9 лет, да-да-да, в 9 лет «Ветрянка», там очень многие книги, как мы уже говорили, у многих из нас связаны с детскими болезнями. Тут, да-да, «Лежи, в школу не ходи, и когда отпустила чуть-чуть, читай, не хочу». Так, какая ваша любимая книга? Моя любимая книга с детства, у меня много любимых книг, и, конечно, то, что сделал папа, когда привлек меня к Стивенсону. Папа замечательно делал то, на чем сейчас построена целая радиостанция практически в России, радиокнига, которую я, честно вам скажу, очень люблю. И я всегда скептически отношусь к неназываниям других радиостанций на радио, когда говорят «одна радиостанция» или «одно средство массовой информации». Мне кажется, это большой глупостью. Это все у нас идет и честные соревнования, и есть и одинаковые, и разные слушатели. Так что мне кажется, что все можно произносить совершенно спокойно. Так вот, радиокнига, которую я часто слушаю, когда еду в машине, и радиокнига делает именно то, что делал мой папа в свое время. Читает кусочек, и потом ищите сами, если понравилось. И даже и один из слоганов радиостанции это «Слушаем, чтобы читать». И вот папа мне читал начало книг, как он мне прочел начало «Острова сокровищ», сказал, а я дальше не знаю, что там, ну, да, ты разбирайся. Вот я взял и начал читать. Но мне потом мне страшно понравилась «Черная стрела», которую мне порекомендовал соседский мальчик на даче, и его папа говорил: «Как ты читал «Остров сокровищ», не читал «Черную стрелу»?» Совершенно другая книга про средние века, и мы с вами ее читали здесь вслух. И потом, конечно, и «Похищенный», и «Катрионы», и я страшно полюбил Стивенсона в детстве, а потом я узнал и понял, что он, кроме того, что это очень интересно, он был очень хороший писатель и замечательный поэт, и мне посчастливилось его переводить одну из его баллад. Любимый автор — Фенимор Купер, следопыт. О, избирал любимые герои с детства. Эроухед, да. У Фенимора Купера есть, конечно, его прекрасная серия о кожаном чулке, и «Зверобой», «Следопыт», «Последний из магикан», «Прерия». Это великолепные книги, прекрасные. Но есть еще и другие серии у Фенимора Купера. Есть серия о самом основании, самом начале независимости Соединенных Штатов, от образования Соединенных Штатов, войне за независимость. Это книги «Шпион», книга «Лоцман», великолепная, просто и та, и другая. Есть начало его серии, которую он начал писать о всех 13 колониях. И вот есть такой очень забавный роман «Осада Бостона». «Осада Бостона». Он, на мой взгляд, он очень такой рваный, но он хотел написать 13 романов о всех бывших колониях. Фенимор Купер и тоже оказался, когда я еще его почитал по-английски, оказался человек, пишущий очень здорово. Очень здорово. С ним тоже прекрасный есть анекдот про начало его писательства, что он из чувства соревнования. Он получил плохую книгу. Тогда все ждали кораблей из Англии, вообще-то, из Европы, чтобы привозили новые книги. Он прочитал плохую книгу и сказал: «Да я лучше напишу». «Как ты напишешь, если ты письма написать не можешь?» — сказала жена. Не без, наверное, задней мысли. Он сел и написал. Один роман, потом другой, потом третий, потом четвертый и так далее. Так. Да, мы уже поняли, из-за чего заблокирован был Один. Ну, вот сейчас разблокируем. Саток, пишет Вицем. Саток, сын белой тучки, земля соленых скал. Это сейчас я так поглядываю. Вышло несколько лет назад, вышло великолепное переиздание «Сатока», вышло, и мы его с вами разыгрывали и читали, и с удовольствием. Я так смотрел, сейчас мой внук читает как раз, и я поглядываю на него, как он с этой прекрасной книжкой, знаете, и закладка ниточкой, ленточкой такой вот есть, и приятный картон такой бывает у книг. Вот, собирали макулатуру по 20 килограмм, с марками шли в подписные издания, миллионные тиражи, Купер, Дюма, но это уже позже, Оставьте, Широков, положите приглашение на выставку. Вот, это для людей, это вот для гостей, как говорили в «Свадьбе Чехова», это для генерала. Вот. Вот макулатурные книги, конечно, очень-очень сильно тогда помогли. Я бы собирал сейчас макулатуру не в обмен на книги, а просто и вообще, но это другой разговор. Собирайте, да?
Нет, вот у нас коробочка стоит.
Коробочка для макулатуры, да. И куда? К нам, к соседям в «Моском природу», да?
Девочки,
да, куда-то, да. Про Гекльберри Финна очень интересно было, как он по Миссисипи на плоту путешествовал. А вот это несколько месяцев назад мы читали с Левой, тогда с внуком тоже. И это очень здорово читать вместе, потому что там есть какие-то вещи, которые надо объяснять. И так он автоматически мне пересчитывал всегда мили в километры. Мили в километры, мили в километры. Что мы и с вами делаем, когда читаем разные книги по радио. И мы с вами продолжим чтение мифов греческих. И сегодня мы будем следить за Ясоном и аргонавтами. Мы продолжаем. Продолжаем. 9:07. Почти что. Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. У нас есть книги и приглашение на выставки. На выставку «Александр II. Неоконченный портрет» и на выставку о кубанском казачестве. Все в историческом музее. Книга и у нас «Пешком в истории». История ароматов и путешествие в космос и математика, история идей и открытий и книга «Невероятные самолеты». Все представляет издательство «Пешком в историю». Мы же с вами читаем про аргонавтов. И начнем. Скажите, пожалуйста, какой знаменитый представитель мира искусства был? Вообще все, конечно, греческие герои, почти все умели играть на музыкальных инструментах и что-то такое исполнять, и были достаточно гармонично развитыми героями. Но один из них прославился именно этим. И напишите мне быстренько, +7 985 970 45 45. Так что мы с вами договорились. Не надо спешить, Антон, дорогой. Не надо спешить. Это был не он. Пожалуйста, +7, повторяю, 985 970 45 45. Работает у нас и сетевизор, работает и YouTube. Так что вот все наши, например, замечательные книги, вот «История ароматов», «Путешествие в космос» и «Математика», и замечательные самолеты невероятные, которых мы видим разных эпох и разного назначения самолеты, мы их здесь видим. Вот, хорошо. Сразу Оле, которой 9 лет, засылаем книжку про математику. Оля, 39-я смс-ка. И продолжаем приключения корабля «Арго», аргонавтов и под руководством Ясона. Когда аргонавты плыли по Пропонтиде, то по пути пристали к полуострову Кизику. Там жили Делионы, потомки Посейдона. Правил ими царь Кизик. Недалеко от Кизика находилась Медвежья гора, на которой жили шестирукие великаны. Только благодаря защите Посейдона могли в безопасности жить рядом с такими соседями Делионы. С почетом принял аргонавтов царь Кизика, и целый день провели они у него за веселым пиром. Лишь только забрезжило утро, собрались в путь аргонавты. Взошли они уже на Арго, как вдруг. На противоположном берегу залива появились шестирукие великаны. Они стали бросать в море громадные камни, отрывали целые скалы и наваливали их одну на другую, чтобы заградить аргонавтам выход из залива в открытое море. Схватился за свой тугой лук Геракл и одну за другой стал посылать свои смертоносные стрелы в великанов. Прикрывшись щитами, с копьями в руках, бросились на великанов аргонавты. Недолго длился бой. Один за другим падали великаны на землю и в море, все они были перебиты, не спасся ни один из них. Отправились в путь аргонавты. Попутный ветер надул парус, и целый день спокойно несся по волнам Арго. Наступил вечер, спустился бог солнца Гелиос с неба, ночь окутала тьмой небо и землю. Переменился ветер, и уже несет он Арго обратно, к тем берегам, которые он еще так недавно покинул. В ночной тьме пристали к Кизику аргонавты. Не узнали их жители Кизика, они приняли их за морских разбойников и напали на них во главе со своим юным царем. Грянул страшный ночной бой. В полной тьме бьются герои со своими недавними друзьями. Острым копьем поразил могучий Ясон в грудь юного царя Кизика, и со стоном упал он на землю. Но вот лучи богини зари Эос окрасили восток алым светом. Утро наступает, узнают бойцы друг друга и приходят в ужас. Друзья бились с друзьями,
Три дня совершали тризну аргонавты и жители Кизика по убитым. Три дня оплакивали они убитого юного царя. Жена его, прекрасная Клейте, дочь Миропа, не перенесла смерти мужа, она сама пронзила себе грудь острым мечом. После недолгого плавания достигли аргонавты берегов Мизии. Там пристали они к берегу, чтобы запастись водой и пищей. Могучий Геракл пошел в лес, который рос недалеко от берега, чтобы сделать себе взамен сломавшегося весла новое. Он нашел высокую пихту, обхватил ее могучими руками и вырвал с корнями. Взвалил могучий герой пихту на плечо и пошел к берегу. Вдруг навстречу ему бежит его друг Полифем и рассказывает, что он только что слышал крик юного Гилоса, который звал их. Бросился Геракл искать Гилоса, но нигде не мог найти его. Опечалился Геракл. Вместе с Полифемом всюду ищет он Гилоса, но все напрасно. А аргонавты, лишь только взошла на небо лучезарная утренняя звезда, предвещая скорое наступление утра, отправились в путь, не заметив в предрассветных сумерках, что нет среди них ни Геракла, ни Полифема. Опечалились герои, увидав, когда наступило утро, что нет между ними двух славнейших товарищей. Опустив голову, сидел в горе Ясон. Он словно не слышал сетований своих спутников, словно не замечал отсутствия Геракла и Полифема. Верный друг Геракла Теламон подошел к Ясону, не осыпая его упреками, сказал: «Один ты сидишь так спокойно. Ты можешь теперь радоваться. Нет между нами Геракла, ни некому затмить теперь твою славу. Нет, не поеду я с вами, если вы не вернетесь и не отыщете Геракла и Полифема». Бросился Теламон к орчему Тифию и хотел заставить его повернуть назад Арго. Напрасно пытались успокоить его Бариады. Никто не хотел слушать разгневанный, никому не хотел слушать разгневанный Теламон. Всех винил он, что намеренно покинули они Геракла и Полифема в Мизии. Вдруг из волн моря показалась увитая водорослями голова вещего морского бога Главка. Схватил он Арго за киль рукой, остановил его и сказал: «По воле великого гробовержца Зевса остались Геракл и Полифем в Мизии. Должен вернуться Геракл в Грецию и на службе у Еврисфея совершить 12 великих подвигов. Полифем уже суждено основать в стране Халибов славный город Киос. Остались же герои в Мизии потому, что ищут они похищенного нимфами прекрасного Гилоса». Сказав это, снова погрузился в море Главк и скрылся из глаз аргонавтов. Успокоились герои, Теламон примирился с Ясоном, слели на весла герои и быстро помчался по морю Арго, гонимый дружными взмахами могучих гребцов. Вот, скажите, пожалуйста, мне, дорогие друзья, прежде чем мы продолжим наше путешествие, скажите мне, пожалуйста, вот здесь бог Глав говорит, что на службе у Еврисфея должен будет совершить свои подвиги Геракл. Там есть одна проблема с подвигами Геракла на службе у Еврисфея. Скажите мне, пожалуйста, сколько первоначально должен был совершить таких сложных дел Геракл на службе у этого царя? Сколько должен был совершить? Ну, он совершил 12 в сумме и в результате. Боги об этом, конечно, знали, что так будет. Но сколько первоначально должен был совершить подвигов Геракл? Пишите плюс 7 985 970 45 45. Сколько, пожалуйста, напишите нам. Вот, и, к сожалению, у нас чат не может принимать в розыгрыше, участие в розыгрыше книг, потому что мы не можем найти их телефоны, а
печатать свои телефоны, это очень, я бы сказал, рискованно, конечно, но есть такие люди. Итак, сколько подвигов? Так, вот, 65-я смс-ка, да, если я не ошибаюсь, 66-я, простите, смс-ка, 10 подвигов, да, 10 подвигов, Настя и Илья, и Насте и Илье мы путешествие в космос и подарим. 66-я смс-ка. 10 подвигов. Там 2 подвига не были засчитаны, поэтому пришлось дополнительный. Ну, там началось все это, все эти рассуждения о том, что сделал не сам, сделал с помощью, не так, не то, сделал за деньги, за вознаграждение. Вот, так что это началось, вот эти бюрократические такие попытки Еврисфея. Ну, Геракл совершил 2 дополнительных. Ну, и что? И мы узнали еще 2 увлекательные истории. На следующий день утром пристали аргонавты к берегу Вифинии. Не встретили их там так гостеприимно, как в Кизике. В Вифинии на берегу моря жили бебрики. Правил ими царь Амик. Он гордился своей исполинской силой и славой непобедимого кулачного бойца. Всех чужестранцев заставлял жестокий царь биться с собой и безжалостно убивал их могучим ударом кулака. Насмешками встретил Амик аргонавтов. Бродягами назвал он великих героев и вызвал сильнейшего из них на бой, если только отважится кто-нибудь из них помериться с ним силами. Разгневались герои. Из их среды вышел юный сын Зевса и Леды, Полидевк. Спокойно принял он вызов царя бебриков. Словно грозный тифон стоял Амик в своем черном плаще и с громадной дубиной на плечах перед Полидевком. Мрачным взглядом смерил он Полидевка, а тот стоял перед Амиком, сияя, словно звезда своей красотой. Приготовились к бою бойцы. Бросил Амик на землю кулачные ремни. Не выбирая, поднял ближайшие ремни Полидевка, обвязал себе руку. Начался бой. Как разъяренный бык бросился на Полидевка царь бебриков. Ловко отражал его удары Полидевк, не отступая ни на шаг под натиском Амика. На мгновение прервался бой, чтобы могли перевести дыхание бойцы. Вот уже опять бьются они и сыплются один за другим удары. Замахнулся Амик и хотел уже нанести Полидевку страшный удар в голову, но уклонился юный герой и нанес Амику такой удар по уху, что раздробил ему черепную кость. В предсмертных судорогах Амик упал на землю. Громкими кликами приветствовали аргонавты победителя Полидевка. Когда бебрики увидали, что убитых царь, напали они на Полидевка. 2 первых поверг на землю сам Полидевк ударами кулака. Схватились за оружие аргонавты и бросились в бой с бебриками. Вихрем засвистала тяжелая секира Анкея в рядах бебриков. Одного за другим поражает их Кастор сверкающим мечом. Как львы бьются герои. В бегство бросились бебрики. Герои долго преследовали их. С богатой добычей они вернулись на берег моря. Всю ночь пировали победители на берегу, и громко звучала победная песня Орфея. Под звуки своей золотой кефары славил он юного победителя царя бебриков Амика, прекрасного Полидевка, сына громовержца Зевса. Утром на следующий день отправились аргонавты в дальнейший путь. Вскоре прибыли они к берегам Фракии. Вышли герои на берег, чтобы пополнить свои припасы. На морском берегу они увидали дом и пошли к нему. Навстречу аргонавтам вышел из дома слепой старец. Он едва держался на ногах и трясся всем телом от слабости.
Дойдя до порога своего дома, старец в изнеможении опустился на землю. Подняли его аргонавты, и чувство жалости овладело ими. Из слов старца они узнали, что это Финей, сын Агенора, бывший раньше царем Фракии. Не наказал Финея на Аполлон за то, что злоупотреблял он даром прорицания, полученным от Аполлона, и открывал людям тайны Зевса. Поразил Аполлон слепотой Финея, а боги наслали на Финея гарпий, полудев-полуптиц, которые, прилетая в дом его, пожирали всю пищу и распространяли по дому страшное зловоние. Боги открыли Финею, что он избавится от этой кары только тогда, когда прибудут к нему аргонавты, среди которых будут два крылатых сына Борея — Зет и Калаид. Стал молить Финей героев освободить его от бедствия. Он молил Бариадов изгнать гарпий. Ведь не чужой он был Бариадом, он был женат на сестре их Клеопатре. Согласились герои помочь Финею. Они приготовили богатую трапезу, но лишь только возлег Финей за стол, чтобы утолить голод. Как налетели гарпии и, не обращая внимания на крики аргонавтов, пожрали все кушанья, распространяя по всему дому страшное зловоние. Затем взвелись гарпии и пронеслись из дома Финея. Погнались за ними на своих могучих крыльях Бариады. Долго преследовали они гарпии и, наконец, настигли их у Платийских островов. Бариады обнажали свои мечи и уже хотели поразить гарпии, как вдруг принеслась на своих радужных крыльях с высокого Олимпа посланница богов Ирида. Она остановила Бариадов и сказала, что боги повелели гарпиям не возвращаться более к Финею. Полетели обратно Бариады во Фракию. С тех пор стали называться Платийские скалы Страфадами, то есть островами возвращения. Лишь только гарпии, преследуемые Бариадами, улетели, как аргонавты приготовили новую трапезу Финею, и старец мог, наконец, утолить свой страшный голод. За трапезой открыл Финей аргонавтам, какие еще опасности ждут их на пути в Колхиду, и давал им советы, как преодолеть их. Советовал также Финей героям по прибытии в Колхиду призвать на помощь золотую Афродиту, так как лишь она может помочь Ясону добыть золотое руно. Со вниманием слушали вещего старца аргонавты, стараясь запомнить все, что сказал он им. Вскоре вернулись и Бариады и рассказали, как преследовали они гарпий. Радовался престарелый Финей, узнав, что навсегда избавлен он от появления гарпий. Вот такие приключения были у аргонавтов во Фракии. Скажите, пожалуйста, мне, Фракия... Вот страна, местность. Скажите, пожалуйста, какой исторический персонаж, вот согласно главной версии своего происхождения, вышел из Фракии? Исторический персонаж, который поверг, был рабом, а потом поверг целый Рим в ужас и страх, потому что вот он затеял восстание в Риме. И вот скажите, пожалуйста, как его звали? +7 985 970 45 45. Как звали этого исторического персонажа? Вот. Хорошо, спасибо за привет с берегов Невы от Юрия. Спасибо большое. Я не сумел, вот я очень хотел сейчас поехать в Петербург хотя бы на 2 дня, но не сумел, наверное, уже в мае поеду. Так, ну что же, кто? Правильно ответила Юля. Вчера слушала она передачу про выставку Александра II, и очень ей хочется с братом на эту выставку, но она и заработала 86-я смс-ка, ответив, что это Спартак.
Что?
Выставка Александр.
Александр II, да, выставка Александр II, незаконченный портрет. Хорошо, вот, так что мы с вами сейчас прервемся, что-нибудь попоем, потанцуем, разомнемся, и после новостей продолжим приключения аргонавтов. Их ждет еще много всего. Отметьте, что Финей им посоветовал, как только они прибудут в Колхиду, обратиться за помощью к Афродите. Только она сможет помочь им добыть золотое руно. Как это будет? Это правда. Но как это будет, в действительности? Скажите, пожалуйста, как правильно, Геракл или Геркулес? И так правильно. Миша, ну, когда мы говорим вот здесь о греческих мифах, когда у нас традиция вот именно как греческого героя называть Гераклом. И больше вот в европейскую, в западноевропейскую традицию вошло имя Геркулес в разных огласовках, я бы сказал. Ну что же, давайте прерываемся и встретимся через 8 минут.
Один глупый лес цару найти такого захотел себе тулуп делать без послова. Положил он свой топор далеко на полку и не может до сих пор не пустить в волку. Па-па-па-па, положил он свой топор да-да-да-да, далеко на полку и не может до сих пор, и не может до сих пор не пустить в волку. Один глупый капитан в бурную погоду взялся на барабан вместо парохода. В это время град пошел покрупней гороха, барабану хорошо, капитану плохо. В это время град пошел покрупней гороха, барабану хорошо. Капитан плохо.
Шире плотники штаны, вот тебе и брюки, пели песенку слоны, вот тебе и звуки, лили воду в решето, вот тебе и здрасте, лучше все-таки делать то, что ты делаешь, мастер, лили воду в решето. Во-во-во-во, вот тебе и здрасте. Лучше все-таки делать то, что ты делать, мастер.
Смешно, Геркулес или Гречка, грек же. Замечательно. Диггеру спасибо за то, что он пишет у нас и на детскую площадку. И, кстати, вот мы говорили, что Фенимор Купер стал писать книги, когда прочел плохую книжку, пришедшую из Англии, и не понравилось она ему, сказал, я лучше напишу. И Диггер вспомнил, что так же поступил Федор Тютчев, когда в Германии читал журналы, приходящие из России, там тут стихи, там стихи, здесь стихи. Ты ему все надоел и сказал сам себе, что он тоже может написать и гораздо лучше. И написал. И гораздо лучше многого. Что только печатали. Хорошо, дорогие друзья, мы с вами разыгрываем книжки и приглашение на выставку «Александр II. Неоконченный портрет» и выставку о кубанском казачестве. Нет. У нас я отдал еще несколько приглашений туда, так что у нас есть несколько штук их еще. «Путешествие в космос», «Удивительные факты о Солнечной системе», «История ароматов», у нас есть «Самолеты», у нас есть удивительные книги. книга о математике еще есть у нас. И это все у нас «Пешком в историю». Прекрасное издательство, я очень люблю. Я все издательства люблю. Но «Пешком в историю» удивляет очень часто и здорово. Так. Вот Ольга говорит, что есть мнение, что путешествие аргонавтов – это не погоня за золотом, а поиск новых технологий, изменяющих естественное течение природных процессов. Ну, а на ваш взгляд, это хуже, опаснее, например, золотая лихорадка Колумбовых времен, современной глобализации. Есть вещи, которые, Ольга, неизбежны абсолютно. Абсолютно неизбежны. И в чем были молодцы греки? Вот мы с вами в следующий раз наверняка начнем, или чуть позже, начнем историю Троянской войны. И вот я начал вспоминать, и хотел бы даже задать вопрос потом, и задам его, наверное. Когда вы читали про Троянскую войну, вы за кого были? За греков, ахейцев или троянцев? Вот за кого? И потом я начинаю понимать, что и вроде бы как нравится Ахилл, и Улисс, Одиссей, такой замечательный, совершенно потрясающий герой. Но как жаль Гектора, который защищал свою семью. Как жаль старца Приама, царя Трои. Единственный, кто у меня никогда не вызывал никаких симпатий, это Парис, с которого вот многое и началось. И, честно говоря, не очень мне нравилась Елена. А так, и вот греки были молодцы и правы абсолютно в том, что когда они представляли очень многие и свои предания, и жизнь свою представляли как трагедию. Трагедию, где есть судьба, и есть герои, но каждый из этих героев каким-то образом нарушает какие-то установления. И что-то делает не то. И погибает из-за этого. И торжествует не совсем справедливо. И нет абсолютно чистых, правых, и нет абсолютно виноватых. Вот в этом они, конечно, и сами себя воспитывали долго-долго и давали себе повод, повод к размышлению. Светлана была за ничью всегда. Светлане 11 лет, она за ничью в Троянской войне. Но я ей подарю книжку про самолеты, потому что я не просил, конечно, 136-я смс-ка сейчас. Но это замечательно. Вот, давайте мы с вами продолжим рассказ об аргонавтах. Недолго пробыли аргонавты у Финея. Они спешили дальше, быстро несся арго по волнам моря, но вдруг послышался впереди отдаленный шум. Все яснее и громче этот шум. Он похож на рев приближающейся бури, временами заглушаемый как бы раскатами грома. Вот показались и Симплигадские скалы. Герои видели, как расходятся и снова со страшным грохотом ударяются друг о друга скалы. Море вокруг них клокотало, брызги высоко взлетали при каждом столкновении скал. Когда же вновь расходились они, то волны между ними неслись и кружились в неистовом водовороте. Вспомнили герои советы Финея пустить вперед голубя между скалами. Если пролетит голубь, то и арго проплывет невредимым мимо Симплигад. Налегли на весла аргонавты, вот они уже у самых скал, с громом столкнулись скалы и опять разошлись. Выпустил тогда герой Эфен голубя. Стрелой летит голубь меж скалами, вот снова сомкнулись скалы с таким громом, что, казалось, дрогнуло небо. Соленые брызги обдали аргонавтов, а арго закружился средь волн, словно подхваченный вихрем.
Невредимым пролетел голубь меж скал, лишь кончик хвоста вырвали у него столкнувшиеся камни. Радостно вскрикнули аргонавты и дружно налегли на весла. Разошлись скалы, громадная волна с пенистым гребнем подхватила арго и бросила его в пролив. Навстречу несется другая волна. Она откинула назад арго, волны кипят и клокочут кругом, гнутся весла, арго трещит, словно стонет от напора волн. Вот поднялась еще волна, высокая, подобная горе. Она обрушилась на арго, и закружился он, как утлый челн. Уже сближаются скалы, сейчас столкнутся они, гибель неминуема. Тогда явилась на помощь аргонавтам сама любимая дочь Зевса, Афина Паллада. Могучей рукой удержала она одну из скал, а другой с такой силой толкнула арго, что он стрелой вынесся из пролива. Только конец руля раздробили сомкнувшиеся скалы. Снова разошлись скалы и остановились, навеки недвижимые, по сторонам пролива. Исполнилось веление рока, что только тогда будут недвижимы симплегады, когда проплывет между ними корабль. Радовались аргонавты, они избегли самой страшной опасности. Теперь они могли быть уверены, что счастливо окончат свой поход». Долго плыли аргонавты вдоль берегов Эвксинского понта, много стран миновали они, много видели народов, наконец вдали показался остров. Арго быстро приближался к острову, недалек был уже берег. Вдруг с острова поднялась, сверкая в лучах солнца своими крыльями, большая птица. Она пролетела над Арго и уронила перо свое на одного из героев, Оилея. Подобно стреле, вонзилось перо в плечо Оилею, кровь полилась из раны и выпало весло из рук раненого героя. Товарищи Оилея вынули перо из его раны, с удивлением смотрят аргонавты на перо и видят, что оно медное и острое, как стрела. Вот над островом взвелась другая птица, не полетела к арго, но ее уже ждал герой Клитий с луком в руках. Лишь только подлетела птица к арго, как Клитий пустил в нее стрелу, и убитая птица упала в море. Увидев эту птицу, покрытую медными перьями, поняли аргонавты, что это птицы Стимфалиды, а остров, где живут они, Аретиада. Амфидамант посоветовал героям надеть доспехи и прикрыться щитами. Прежде чем пристать к берегу, аргонавты стали кричать, ударять в щиты копьями и мечами. Громадные стаи взвелись над островом птицы, они высоко взлетели над арго, и посыпался на героев целый дождь перьев стрел. От этих стрел прикрылись герои щитами. Птицы же, описав круг над арго, вскоре скрылись далеко за горизонтом. Аргонавты вышли на берег Аретиады и уже хотели расположиться на отдых, как навстречу вышли 4 юноши. Юноши были страшно истощены, одежда лохмотьями висела на них, едва прикрывая их тело. Это были сыновья Фрикса. Они покинули Колхиду, чтобы вернуться в Архамен, но по пути потерпели бурной ночью кораблекрушение, и только благодаря счастливой случайности волны выбросили их на Ретиаду, где и нашли их аргонавты. Герои обрадовались этой встрече, особенно рад был Ясон, ведь юноши были ему родными. Накормили аргонавты юношей, дали им новые одежды и рассказали, что они едут в царство Ээта за золотым руном. Старший из юношей Аргос обещал помогать аргонавтам, но предупреждал их, что царь Ээт, сын Гелиуса, могучий, жесток и никому не дает пощады. Но ничто не могло удержать аргонавтов от выполнения распринятого решения добыть золотое руно. На следующее утро аргонавты пустились в дальнейший путь. Долго плыли они. Наконец, вдали, подобно тучам, собравшимся на горизонте, засинели вершины Кавказа. Теперь уже недалеко было и до Колхиды. Быстро несется гонимый равномерными взмахами весел арго. Уже скрывается солнце, опускаясь в море. Побежали по волнам вечерние тени. Высоко над арго послышались взмахи крыльев. Это летел громадный орел к той скале, которой прикован был титан Прометей. Ветер поднялся на море от взмахов огромных крыльев орла. Скрылся он вдали, и печально донеслись до аргонавтов тяжелые стоны Прометея. Издалека доносились они, заглушаемые временами ударами весел. Недалек уже берег, вот и устье Фазиса. Аргонавты на веслах поднялись вверх по течению и стали на якорь в заливе реки, заросшем густым камышом. Ясон совершил благодарственное возлияние богам и призвал богов Колхиды и души умерших героев помочь ему в его опасном деле. Спокойно уснули герои на арго. Цель их была достигнута, они в Колхиде, у столицы царя Иэта, но много еще опасностей предстояло им впереди. Ну вот, вот они прибыли. Колхиду. И скажите, пожалуйста, мне, что это за берег такой? Это берег какой страны сейчас? Вот скажите, пожалуйста, это берег какой страны, которому сейчас подплыли аргонавты? Вот, Паша, прошу, +7 985 970 45 45. Книжки у нас есть и приглашение на две выставки. Вот по приглашению на выставке. Выставка о кубанском казачестве, история кубанского казачьего войска. И история Александр II, неоконченный портрет. Так, ну что же, скажите, пожалуйста. Так. Угу. Вот, билеты на выставку Александра II. Давид просит 13 лет, говорит, что это Грузия. Грузия, да. И вот все правильно. Так. Угу. Так. Вот, вот все у нас, пожалуйста. Еще одну. Это и 157-я смс-ка тоже. Максим, 8 лет, книгу про математику он просит. Вот, хорошо. А теперь мы вспомним Финея. Когда аргонавты прибыли в Колхиду, великая богиня Гера и богиня Афина советовались на высоком Олимпе, как помочь Ясону добыть золотое руно. Наконец решили богини идти к богине любви Афродите и просить ее, чтобы она повелела сыну своему Эроту пронзить золотой стрелой сердце Медеи, дочери Ээта, и внушить ей любовь к Ясону. Знали богини, что одна лишь волшебница Медея может помочь Ясону в его опасном подвиге. Когда обе богини пришли к Афродите, она была дома одна. Афродита сидела на богатом золотом троне и золотым гребнем расчесывала свои пышные кудри. Увидела вошедших богинь Афродита, стала им навстречу и ласково приветствовала их. Усадив богинь на золотые скамьи, выкованные самим Гефестом, спросила их богиня любви о причине их прихода. Богини рассказали ей, как хотят они помочь герою Ясону, и просили Афродиту велеть Эроту пронзить сердце Медеи. Согласилась Афродита. Простились богини с Афродитой, а она пошла искать своего шаловливого сына. Эрот в это время играл с Ганимедом в кости. Обыграл хитрый Эрот простодушного Ганимеда и громко смеялся над ним. В это время подошла к ним Афродита. Она обняла своего сына и сказала ему: «Послушай, Шалун, я хочу поручить тебе одно дело. Возьми скорее свой лук и стрелы и лети на землю. Там, в Колхиде, пронзи стрелой сердце дочери царя Иета Медеи, пусть полюбит она героя Ясона. Если ты исполнишь это, я подарю тебе ту игрушку, которую некогда сделала Адрастея для маленького Зевса. Только лети сейчас же, это нужно сделать скорее». Ирод просил мать дать ему сейчас же игрушку, но мать, зная хитрого мальчика, не согласилась дать ему игрушку раньше, чем он исполнит ее поручение. Убедившись, что ему ничего не получить от матери, раньше, чем выполнит он поручение, Ирод схватил свой лук и стрелы и быстро помчался с высокого Олимпа на землю в Колхиду, сверкая в лучах солнца своими золотыми крыльями. Рано утром проснулись аргонавты. На совете решили они, что Ясон должен идти с сыновьями Фрикса к царю Иету и просить его отдать руну аргонавтам, если же откажет гордый царь, то только тогда прибегнуть к силе. С посохом мира отправился Ясон во дворец к Иету. Густым облаком покрыла Ясон и его спутников богиня Гера, чтобы не оскорбили жители Колхиды героев. Когда герои подошли к дворцу Иета, расступилось облако, и они увидели дворец Иета. Величествен был этот дворец. Высоки были его стены с множеством башен, уходящих в небо. Широкие ворота, украшенные мрамором, вели во дворец. Ряды белых колонн сверкали на солнце, образуя портик. Все, что было во дворце Иета, все богатое убранство сделал ему Гефест, в благодарность за то, что отец Иета, бог солнца Гелиос, умчал изнемогавшего в битве с гигантами Гефеста с флегрейских полей в своей золотой колеснице. Много чертогов окружало двор. В самом роскошном жил царь Иет со своей женой, в другом его сын Апсирт. За красоту прозвали колхидцы Апсирта Фаэтоном, сияющим. В остальных же чертогах жила дочь Иета Халкиопа, жена умершего Фрикса, и младшая дочь Иета Медея, великая волшебница, служительница богини Гекаты. Когда Ясон со своими спутниками вошел во двор у дворца Иета, из своих чертогов вышла Медея, она шла навестить Халкиопу, вскрикнула от изумления Медея, увидав чужеземцев. На крик ее вышла Халкиопа и увидала своих сыновей. Радуясь их возвращению, подбежала к ним Халкиопа. Она обнимает, целует своих сыновей, с которыми не думала больше увидаться. На шум вышел Иет. Он зовет к себе во дворец чужеземцев и велит приготовить своим слугам роскошный пир. В то время, когда Ясон обменивался приветствием с Иетом, с высокого Олимпа опустился на своих золотых крыльях Ирод, спрятавшись за колонной, натянул он тетиву своего лука и вынул золотую стрелу. Затем, невидимый для всех, Ирод встал за спиной Ясона и пустил свою стрелу прямо в сердце Медеи. Пронзила стрела ее сердце, и сразу почувствовала она любовь к Ясону. Ясон пошел со своими спутниками во дворец Иета, там пригласил их царь Колхиды возлечь за пиршественный стол. Во время пира Аргос рассказал Иету о том, как потерпел он со своими братьями кораблекрушение, как выбросили их бурные волны на остров Аитиаду, и как нашли их там умирающих от голода аргонавты. Сказал также Аргос, зачем приехал Ясон с героями в Колхиду. Едва услыхал Иет, что Ясон хочет добыть золотое руно, как гневом сверкнули его очи, и грозно сдвинул он брови. Не верит Иет, что за золотым руном приплыли герои. Он думает, уж не завладеть ли властью над всей Колхидой, замыслили сыновья Фрикса, не с той целью привели с собой греческих героев. Иет осыпает упреками Ясона. Он хочет прогнать его из дворца и грозит ему казнью. Готовы были уже слететь гневные речи с уст Теламона в ответ на угрозы царя, но Ясон остановил его. Он старается успокоить Иета, уверяет его, что лишь за руном приплыли они в Колхиду, и обещает царю сослужить любую службу, исполнить любое поручение, если в награду царь отдаст ему золотое руно. Задумался Эд. Наконец, решив погубить Ясона, он сказал ему: «Хорошо, ты получишь руно, но раньше исполни следующее мое поручение». Какое поручение, узнаем в следующий раз. Какое поручение дал Эд Ясону, и удалось ли тому добыть золотое руно. Хорошо, мы сейчас с вами отправляемся в противоположный часть Европы, отправляемся в Англию на ферму к Маше Слоним, а потом в ботанический сад университета, и узнаем, чем там можно заняться.
Маша Слоним. Письма с моей фермы.
С наступлением весны кот Мишико снова стал уходить из дома и где-то пропадать. Иногда я его застаю утром в кухне. Но не только Мишико. По утрам все коты спокойно разгуливают по полу, даже не прыгая на стол, потому что собаки еще спят. Мишико совсем перестал бояться собак, но он просто не любит близкого общения с ними. Зато, пока собаки спят, мы обсуждаем с котами все их приключения. Шурик и Свис в основном молчат, ничего про свои ночные похождения не рассказывают. Может, и гуляют где-то, а может, и нет, просто спят. Во всяком случае, рано-рано утром Шурик капризно кричит под моей дверью, как будто спрашивает: «Ну, когда ты встанешь, наконец?» Соскучился. При этом он не хочет есть, он не просит завтрак, потому что в мисках полно еды. Шурик просто хочет общаться. Свисик, мне кажется, по ночам все же входит в сад. Во всяком случае, утром он мне и пытается что-то рассказать. Мурлычет, весело мяукает. Иногда на полу котейной или даже в кошачьих полежках я нахожу убитых, но не съеденных птичек, добычу. Мишико не многословен, но кое-что я от него узнаю. Вот вчера, спускаясь я вниз, Свис и Шурик, как всегда, лежат под дверью, ждут меня. А Мишико, завидев меня, бежит из котейной, хвост трубой, рот открыт, мяучит что-то интересное. Значит так, встретил я вчера Матильду. Помнишь, ты ее часто встречала? Мне еще рассказывала. Черная, как я, только в белых носочках. Рядом где-то живет. Охотится здесь, около дома. В общем, вместе ночью поохотились. Я ей показал, как мы, подмосковные коты, умеем прыгать. Она тоже ничего, ловкая. Правда, она мышек, если поймает, то ест. А я не могу, мне противно. Мне наш корм больше нравится. А так она ничего, девчонка. Показала мне свой дом, прям совсем от нас недалеко. Только она там редко бывает, говорит, на улице интереснее. Да, вискас она не ест. Нет, что-то другое ей дают, только она пока прочитать не может. Ну, что-то с индюшкой. Я тоже люблю с индюшкой, ты знаешь. А потом Матильда показала мне места, которых я вообще не знал. Сходили в старый сарай напротив нашего дома. Ты знаешь, только там ворота всегда закрыты, она мне лаз показала. О, там не просто мышками, там крысами пахло. Они все разбежались, когда мы зашли. Хотя зашли очень тихо, не топали, но все равно все разбежались. Только вот вкусный запах остался, интересный такой. И норки мне интересные Матильда показала. Я и не знал, что у нас такие есть. Там всякие кроты, даже барсуки. Мы никого не встретили, правда. Так, просто погуляли, поболтали и по домам разошлись. Ну, договорились снова встретиться. Вместе гулять веселей.
Маша Слоним. Письма с моей фермы.